Говорит радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. У Карловарского фестиваля отличный дизайнер, превративший номер 49 то ли в овцу, то ли в свинку. Вместе с прочими овцами-синефилами я посмотрел три десятка фильмов на лучшем кинофестивале Центральной Европы. Прежде ее называли «Восточной», но сейчас границы сдвигаются, от Кремля вновь веет холодом, и озноб чувствуется даже в городке, половину населения которого составляют российские пенсионеры. В огромном отеле «Термаль», торчащем как жуткий советский зуб посреди курортной зоны, неожиданно нашлись свободные номера. Неслыханное дело в разгар сезона. Туроператоры жалуются, что гостей из России этим летом стало заметно меньше. Жены и бабушки путинских клерков присягают на верность новому изоляционистскому курсу отказом от заграничного отдыха. Сказались также падение рубля и русофобофобия. Настроение тех, кто приехал на фестиваль из Москвы, самые унылые. Карловарский фестиваль начался через несколько дней после вступления в силу запрета на ненормативную лексику в кино. Герои почти всех новых фильмов не знают об этом идиотском законе и говорят, как им вздумается. Вполне естественно матерятся и молодые люди из Норильска, фильм «Комбинат «Надежда», и персонажи ленты Андрея Звягинцева «Левиафан», снимавшийся в Мурманской области, и оппозиционеры из документального фильма «Срок». А героиня комедии «Welcome Home» пишет слово из трех букв на пыльном стекле машины. Фильм этот сняла Ангелина Никонова, которую зрители знают по картине «Портрет в сумерках». Герои нового фильма Никоновой – иммигранты, живущие в самом заманчивом городе мира – Нью-Йорке. Русская авантюристка, приехавшая к своему американскому любовнику-режиссеру, старушка-туалетчица, не знающая ни слова по-английски, начинающий актер-армянин, вынужденный зарабатывать на жизнь продажей ковров, и его племянник – трансгендер, тайком от родственников, превращающийся в женщину. Нью-Йорк в фильме Ангелины Никоновой вовсе не страшный город желтого дьявола, пожирающего иммигрантов. Все кончается хорошо для всех. Даже овечка, которую хотели принести в жертву, выживает. В конце концов, это комедия. На Карловарском фестивале фильм участвовал в конкурсе. Наград не получил, но публике понравился. После премьеры я расспрашивал Ангелину Никонову о Нью-Йорке, антиамериканизме, гомофобии и запрете ненормативной лексики в кино. Ангелина, я думаю, что ваш фильм, помимо того, что это прекрасная любовная история, это еще фильм о предприимчивости, фильм об изобретательности иммигрантов, потому что первое, что нужно иммигранту, это как-то приспособиться, особенно в таком городе, как Нью-Йорк.
Да, отчасти это об изобретательности русских людей.
И не только русских, но и постсоветских, скажем так.
Да, армянские герои в фильме не столь хитрые на выдумку.
У вас была какая-то связь? Вы же сами жили в Нью-Йорке, да, с армянской диаспорой, с армянской общиной?
Я жила в Нью-Йорке, я получала образование там. Потом, получив образование, вернулась в Россию. А так получилось, что мой близкий друг, армянин, в итоге и снялся в кино, Карен Каракулян.
Прекрасная роль, замечательный актер. Расскажите, пожалуйста, о своем Нью-Йорке. Нью-Йорк у каждого свой. И ваш Нью-Йорк – это не Нью-Йорк, который видит турист, Нью-Йорк Манхэттена, небоскребов, а это какой-то внутренний такой, мягкий Нью-Йорк, я бы сказал. Какой ваш Нью-Йорк?
Точно хотелось избежать на фильме намеренно. Я не использовала виды Нью-Йорка, хотела оставить историю на уровне глаз. Нью-Йорк для меня город, с одной стороны, абсурдной свободы, одиночества и большой несвободы.
Несвобода в чем?
Несвобода диктуется, прежде всего, очень ограниченностью круга общения.
Как раз ваши герои, наверное, не жалуются на одиночество, особенно армянская диаспора. Это диаспора, которая связана очень тесными семейными узами. Это большая семья.
Да, но именно потому, что я не армянка, и я не приехала со своей громадной семьей в Америку, у меня Нью-Йорк несколько другой. Если с языком у меня проблем не было, я общалась свободно на английском всегда, то мне очень не хватало русскоязычного общения в Нью-Йорке. А все-таки я русский человек, и русская культура во мне, в каждой поре моей. И вот в этом ограниченность и есть громадная. Другой момент, что Америка все-таки очень сильно оторвана культурно от России, от Европы. Когда я жила в Нью-Йорке и приезжала в Россию на 2-3 недели, месяц, я понимала, насколько я изголодалась по действительно культурным событиям, потому что, живя в России, ты считываешь все, что происходит и в Европе, и в Азии, и в целом в мире. В Америке такого нет.
Но вы решили вернуться в Россию насовсем. Это был выбор или выбора как бы не было?
У меня всегда был план получить образование в Америке и работать в России, и я по этому плану существовала. Просто мне понадобились годы, чтобы получить возможность образовываться в Нью-Йорке. Мне было 17 лет, и мне нужно, когда переехала, мне нужно было понять, на что я буду учиться и так далее. То есть 4 года я искала место под солнцем, потом поступила в институт и, получив образование, приехала обратно.
Скучаете по Нью-Йорку?
Нет.
Но, тем не менее, снимали фильм в Нью-Йорке.
Но я не успела соскучиться, я провела там полгода.
Почему вы выбрали именно нью-йоркскую историю, а не российскую, которую проще было бы сделать, живя в России?
У меня была российская история с «Портретом в сумерках» и будет с моим третьим фильмом. Мне важно было сделать историю чуть более географически шире, чем Россия. Мне хотелось сделать более международную историю, где типажи будут узнаваемы не только русскими людьми, но и всеми иммигрантами или мигрантами мира. Потому что я считаю, что не совсем история об иммигрантах, это верхний слой. Иммигранты символизируют собой современных людей, которые свободно выбирают место жительства, страну, в которой жить, город, в которой жить. А Нью-Йорк символизирует собой как раз-таки большой город, город-мечту, на который ставятся большие ставки героев.
Как вы снимали в Нью-Йорке? Просто ли это было? Как вы искали локации? Как власти городские помогали ли вам, мешали?
Вы знаете, вот есть разница. Я снимала независимое кино в России, малобюджетное, и вот в Нью-Йорке. Значит, в России еще это все в новинку. И когда люди слышат о том, что снимается кино, глаза загораются, желание появляется, поддержка откуда-то совершенно из неожиданных мест. В Америке же независимая киноиндустрия существует уже много лет, не один десяток лет. Соответственно, это уже структура, которая существует по определенным правилам. Конечно, их можно нарушить, и можно взять просто фотокамеру или маленькую камеру, взять актера, встать на улице и попытаться снять кино, и если вы завидите где-то полицейского, бежать. Из метро бежать, с улицы бежать, потому что у вас нет разрешения на работу, на съемку. Если же вы задумались снять легально, вы столкнетесь с таким количеством бюрократии, вы столкнетесь с таким количеством пермитов, которые вам необходимы на все, что вам понадобится большой бюджет. И если вы в ситуации, где бюджет у вас очень скромный, вы легально хотите снять кино, это невероятно сложно. И, к сожалению, у меня в сценарии были прописаны небольшие роли для известных актеров, которые должны были сыграть самих себя. Оказалось, что это невозможно, потому что требуется еще одно определенное разрешение, определенная бумажка для того, чтобы актеры, состоящие в, так скажем, профсоюзе актерском, смогли у вас в картине сниматься.
Американских денег у вас не было вообще никаких, да?
Нет, с американскими деньгами вообще очень сложно. Я не знаю, как, на что они там существуют, потому что там нет ни фондов как таковых, государство не поддерживает никак.
То есть вы не пытались даже их искать никак? Да?
Нет, не пытались. Но другая ситуация, когда вы приезжаете в Нью-Йорк из Москвы снимать кино, почему-то, когда американцы слышат слово «Москва», у них включаются в глазах долларовые такие знаки, как у Скруджа Макдака, и все ценники вырастают раз в 10. Почему-то так, как из Арабских Эмиратов.
Ну, мы примерно знаем, почему. У вас есть замечательная героиня, русская старушка, которая оказывается в доме престарелых ЛГБТ, даже не зная о том, где она живет. Я бы поверил, наверное, зная такие безумные нью-йоркские истории, что это подлинная история, а не вымысел сценариста.
Было дело. Я сама не знала о том, что существуют такие дома, и случайно я там оказалась, зайдя в здание льготного проживания. Правда, это было в Лос-Анджелесе, не в Нью-Йорке, но вот мне пришлось художественно обработать этот факт.
Другая ваша героиня даже отправляется в стрип-клуб где-то в Нью-Джерси, чтобы подработать. Это тоже, я думаю, такая жизненная история.
Да, есть очень ограниченное количество возможностей заработка для нового иммигранта, у которого еще нет разрешения на работу. И я знаю много историй, где действительно иммигранты идут по не совсем легальному пути даже, пытаясь просто вот выжить в какой-то момент. И вот если у этого сложного пути нелегального иммигранта есть некий набор способов выживания, то они все, в принципе, на экране в этой истории.
Она придумывает замечательную схему переправки наркотиков через тайник в старом автомобиле. Тоже мне кажется, что это такой анекдот, который имел место в действительности.
Нет, это вымысел.
Но вполне реалистичный. Мне очень нравится, что овечку в вашем фильме, которую хотели принести в жертву, в результате не зарезали.
Это как раз-таки тонкая грань, которую я хотела соблюсти, где от меня ожидают, как от режиссера «Портрета в сумерках», радикального артхаусного кино. Я подвожу к этой границе зрителя, с удовольствием наблюдая, как все закрыли уже в зале глаза в ужасе, ожидая кровопролития, и показываю, что я туда не иду намеренно. Мне в этом фильме важно сохранить тон и чуть-чуть поиронизировать на тему артхаусного кино.
Если вспомнить Америку в российском кино, то, наверное, это такая жестокая, непонятная, опасная страна, и даже враждебная, ну, если вспомнить, скажем, там, фильм «Брат», например, или что-нибудь такое. Ваша Америка щадящая, и добрая, и мягкая. Вы так ее воспринимаете? Или это в рамках жанра?
Вы знаете, я думаю, что вряд ли Америка воспринимается так агрессивно, по большому счету, потому что большинство молодых людей в Европе и в России мечтают о Нью-Йорке, они мечтают там оказаться, образовываться, работать, жить, знакомиться, влюбляться. Нью-Йорк имеет очень-очень романтическую коннотацию у современных граждан разных стран. Для меня действительно Нью-Йорк город одинокий, и может быть потому, что действительно я очень скучала по своим друзьям, живя в Нью-Йорке, но ничего плохого, кроме хорошего, этот город мне не дал, поэтому у меня нет никаких претензий к нему.
Ну, надо признать, что в России, благодаря государственной политике, антиамериканизм растет с каждым днем. Молодые люди тоже ему подвержены.
Мне кажется, молодые люди гораздо более продвинуты в считывании ситуации, чем мы думаем. Это как раз-таки заскорузлость такая вот взрослых людей, где очень быстро как-то вот это вот агрессивное настроение, которое существовало между странами, оно как-то очень быстро вновь ожило. Все встали в позу, Америка стала в позу, Россия стала в позу, как будто вот это вот какое-то перемирие, скажем так, было чем-то противоестественным. А вот естественно показать свое большое копье, у кого оно больше. Это грустно, но, к сожалению, две громадные страны. Наверное, антагонизм – это нечто естественное между двумя державами. Иначе как мне объяснить вот то, что люди так резко согласились? Понятно, что есть политика, но почему граждане так резко соглашаются на эту агрессию? В Америке ведь тоже очень антироссийские сейчас настроения.
Я думаю, что 98% американцев не думают о России вообще, а в России об Америке думают каждую секунду. Вот
знаете,
в этом разница.
У меня в Нью-Йорке, когда выходила покурить в баре на улицу, и то охранники меня ловили, узнав, что я русская, и водители там машин припаркованных, лимузинов. И даже они спрашивали, что я думаю насчет политики Путина. Поэтому вот не согласна в этом смысле. Там в Америке сильно-сильно осуждается политика, и россияне автоматически несут ответственность за все политические решения, что грустно.
Не могу вас не спросить, что вы отвечали этим любопытным таксистам.
Это было год назад. Я говорила, что все налаживается. Но это было год назад.
А что бы сказали сегодня?
Что я ничего не знаю, не понимаю, и что мне страшно.
У вас есть очень нетипичные герои для российского кино. Трансгендер. и вы рисуете его с большой симпатией. Это персонаж из вашего окружения или тоже придуманный?
Персонаж придуманный. Людей таких я знаю. Все придуманные вещи должны иметь какие-то корни в реальной жизни, иначе это будет, ну, фильм даже фантастический, мне кажется, должен иметь какие-то ассоциации прямые, узнаваемые персонажи. Я хотела действительно сделать фильм о людях, у которых у каждого есть своя мечта. И о конфликте, внутреннем конфликте человека и его мечты, внутренним и внешним. И мужчина, который мечтает быть женщиной, конечно же, очень яркий символ вот этого конфликта. Потому что он вроде внутренний, но внешне-то это же поразительно на это смотреть.
Он стал и символом антизападной кампании в какой-то степени, потому что она началась, по большому счету, вот ее новый виток, с гомофобии. И гомофобия стала, может быть, даже частью государственной политики сейчас. Что вы об этом думаете?
Я думаю, что это ужасно. Но даже не то ужасно, что это уже возведено в политические какие-то запреты и законы. Ужасно то, что эти гомофобные законы отзываются с громадной силой у жителей страны. А если бы миллионы россиян не были согласны с этим законом, можно было к нему относиться проще. К сожалению, есть страх, агрессия на эту тему. Вдруг все заговорили. Показали бородатую певицу на Евровидении. У всех случился припадок, мне кажется, с эпилепсиями. Мне непонятен этот феномен, почему эта тема настолько будоражит россиян. Потому что, ну, если вы внутренне с чем-то не согласны, отвернитесь, не смотрите в ту сторону. Ну, вообще на голову никто не садится. Ну, пойдите другим путем и так далее. Но с пеной у рта возмущаться неделями на эту тему, вот тогда у меня вопрос возникает. От чего и почему?
Это репрезентация чужого. Это просто самый простой символ чужого. И на него очень просто направить агрессию, если это делать вот такой искусной пропагандой, как делается сейчас.
Не знаю. Я в пропаганду как таковую не верю.
Я думаю, что здесь и вина культурного сообщества, которое, когда эти мизулинские законы принимались, в частности, кинематографисты и так далее, спрятались, испугались и выступали против этих законов кто угодно, там западные звезды, западные политики, западные правозащитники, и не было ни одного нормального письма, обращения и так далее от кинематографистов, от писателей, от художников, от телевизионщиков, скажем, где там каждый второй и так далее. Вот. Мне кажется, что есть ответственность и богемы, скажем так, которая испугалась непонятно чего.
Знаете, я, честно сказать, вот от себя могу сказать, что я не верю в письма, обращения. Мне кажется, это какая-то все равно эксплуатация темы, ситуации, чтобы какой-то раз прозвучать. Если я по этому поводу решаю, что сделать, я, наверное, все-таки использую свою профессию. Я использую киноязык и свои киноистории, чтобы прокомментировать то, с чем я не согласна. Поэтому я надеюсь, что вы скоро увидите мой третий фильм.
Ваш фильм появился в тот самый момент, когда вступил в действие закон о запрете ненормативной лексики, который сейчас обсуждается очень бурно, но в вашем фильме ненормативная лексика англоязычная. Вы не собираетесь там запикивать факи, не требуют у вас этого? И вообще, что вы думаете об этих запретах?
Вот с переводом английских нецензурных выражений проще. Мы сейчас подойдем к этому креативно. То есть мы сможем подобрать эквивалент литературно, который будет цензурен и передаст атмосферу. Конечно, не полностью, но хотя бы частично. В картине есть русские выражения. Какие-то из них пишутся на стекле. Что делать с этим, я еще не поняла. Как это запикать?
Да, слушай, я совершенно забыл. Это надо вообще обладать очень извращенным воображением, чтобы замечать в обычной речи все эти слова, вычленять их там как-то. Да. Что вы думаете об этом запрете как таковом?
Мы все, кинематографисты, сейчас в шоке. Просто в шоке. Я не знаю, куда идти, в какую сторону, если продолжать в этой профессии. Может быть, про инопланетян снимать на каком-то выдуманном языке. Детские фильмы можно попробовать делать. Про животных. Очень ограниченное количество тем, на которых можно сейчас развернуться. Потому что, конечно же, если вы снимаете жизненное кино, из песни слов не выкинешь. А запиканное кино так странно. То есть я надеюсь, что руководители, культурные руководители посмотрят на то, что происходит в течение года, двух, им, может быть, самим это не понравится, и какой-то разумные поблажки будут применены, потому что, мне кажется, это путь в никуда, если честно.
Есть люди, которые готовы сопротивляться, и есть, не буду их называть, кинематографисты, которые готовы идти на любые уступки, лишь бы получить государственное финансирование и запикивать, и менять сценарий, даже переснимать отдельные сцены. В каком лагере вы принадлежите?
Мне снимать пресно не нравится, смотреть пресно не нравится. Скорее всего, речь пойдет о том, чтобы снимать пресно. Мне это не интересно. А куда я приду со своим кино полным страстей и полным жизни, и полным запаха жизни, и звуков жизни? Где оно будет показано? Я не знаю, потому что просто снять и показать родственникам мне тоже так никогда не было интересно. Как достучаться до зрителя уже с кино настоящим нам в России, я не знаю.
Но прокатное удостоверение у этой картины есть.
Это был последний вагон уходящего поезда, как мы получили это прокатное удостоверение. Но мы запикали, конечно же.
Запикали для российского проката?
Мы запикали, да, просто сейчас мы более креативно подойдем к вопросу. То есть мы просто переведем чуть по-другому. Но пару пиков придется вставить. А что делать? Можно не запикивать и не показывать фильм. Если человек, наверное, готов, готов. Я не готова. Я хочу показать картину.
Мы так заговорили о политике. Если вернуться к кино, я бы предположил, что вы очень цените кинематограф Атары и Асселяни, потому что параллели между вашим фильмом и его грустными комедиями очень заметны.
Да, спасибо, это большой комплимент, честно говоря. Я рада этой параллели, надеюсь, что это действительно имеет место быть. Мне хотелось сделать картину, ориентированную все-таки на широкого зрителя, но тонкую. Картину веселую, но с смыслом. И, может быть, не с одним, а с несколькими. И все-таки, чтобы в конце была веселая залихватская нотка.
Как реагируют российские зрители? Вы ведь показывали уже эту картину в России. Вы довольны приемом?
Картина была российская премьера на Кинотавре в Сочи сейчас. И как-то были потрясающие реакции. Но, к сожалению, ее категоризировали как американское кино. Не восприняли как российское. Что меня расстроило сильно. Потому что я считаю, что кино может быть снято где угодно, на любых языках. Но если российский режиссер снимает фильм, то, наверное, все-таки можно его считать русским. Я настаиваю на том, что российское кино должно быть разным, и может быть разным. И у меня есть ощущение, что я все время пытаюсь как-то локтями спихнуть куда-то, продолжая говорить, что я живу в Америке, и продолжая называть мое кино американским. Это дискомфортно.
Гостем «Радио Свободы» была режиссер Ангелина Никонова. Фильм «Welcome Home». Послушайте программу «Культурный дневник». У микрофона Дмитрий Волчек. Еще один фильм, участвовавший в конкурсе Карловарского фестиваля, тоже был снят в Нью-Йорке. Сигна Баумана родилась в Латвийской ССР, училась в МГУ на философском факультете и вот уже 20 лет живет в Соединенных Штатах. Анимационный фильм «Камни в моих карманах» – это история ее семьи, охватывающая весь прошлый век. Но Сигна Баумана в первую очередь интересуют истоки фамильной болезни, тяжелейшей депрессии, нестерпимого желания покончить с собой, удавиться, утопиться. Отсюда и камни в карманах, тянущие самоубийцу ко дну. Я решил, что работа над фильмом была для режиссера своего рода огромным сеансом психотерапии, но, поговорив с Сигна Баумана, понял, что ошибался. Я воспринял ваш фильм как психоаналитический сеанс. То есть главная задача психоанализа – это раскрыть причину травмы. Вы приходите к психоаналитику, он заставляет вас рассказать всю историю, вспомнить все, и это способ исцелиться. Да? Вы тоже воспринимали работу над этим фильмом как своего рода психоанализ?
Я на самом деле не делаю фильмы вместо психоанализа. Я, кстати, не очень люблю такого рода фильмы, которые иногда время от времени получают собирается увидеть. Мне кажется, это очень эгоистическая как бы форма сделания фильмов, да, потому что меня интересует увлечь аудиторию, меня интересует завлечь их в свою историю, меня интересует дать свой пункт отсчета на вещи, ну, потому что у меня своеобразный образ жизни отличается от пункта отсчета от других людей. И тогда я, когда предлагаю свой мировзгляд, многие люди как бы либо они шокированы, уходят из фильма, либо они смотрят и говорят, вот это я так никогда не подумал бы. И почему я делаю фильмы, почему мне это важно. А так вот, чтобы себя анализировать и как бы добраться до своей собственной правды, я добираюсь это в своем частном порядке. А когда я рассказываю истории, я рассказываю это для вас, для зрителя. Я хочу вас как бы заинтриговать или околдовать своей историей. Да.
Вы могли бы рассказать нашим слушателям, которые не видели вашего фильма, вот эту историю вашей бабушки и вашего дедушки? Там сплетено все. И политика, и любовь, и ревность, и война, и оккупация, и так далее.
Бабушке было примерно 20 лет. Она получила сравнительно хорошее образование для женщины, ее слоя и ее... Ну, как она женщина, все-таки не положилась и учиться. Она выучилась в хорошей школе, она стала работать секретаршей у этого интересного мужчины, который был на 30 лет старше ее. И он развелся с женой, не женились. И вот через много перипетий стали жить в середине леса, ну, что он был очень ревнив. И он желал отвлечь Анну, мою бабушку, прочь от этих всех мужиков, которые там, по его мнению, что-то хотели неладное с ней сотворить. Вот, и они, конечно, имели очень активную сексуальную жизнь, потому что родилось 8 детей от этого брака. И все продолжали жить в этом лесу. Но что вот мне очень интересно казалось, вот в их истории, что в 1940 году пришла советская армия, пришли советские танки и выгнали латышское государство и присоединили Латвию к России. И через год то же самое сделали фашистская армия и фашистские нацистские армии. А тоже отобрали там, что могли отобрать. А
потом... Животных отобрали, весь скот, да, корову.
Кого-то. Да, так что то, что не докончили советские, то докончили нацисты. Но все равно они продолжали жить в этой середине леса. Там еще такая немножко перипетия, которую мне не получилось рассказать в фильме, что в 1941 году, перед тем, как война началась, там же были эти депортации. И мой дедушка как раз, он был на списке. Его должны были вывезти в Сибирию. И он уже знал, что он в списке, кто-то ему рассказал. И он поставил все свои вещи, приготовился, что за ним приедут. И вот эти советские грузовики, которые ехали за этими людьми на депортации, вот эта компания была 5 дней. Они ехали по этим лесным тропинкам и заблудились. И просто честно не нашли его. Его дом, и он так вот не получилось, у него эта депортация вот как бы... Так...
А он попал в эти списки, несмотря на то, что он был марксистом, да? Вот там есть очень интересная ранняя история, до встречи его с бабушкой, как его печатал фальшивые деньги.
Да, он не был марксистом, он был социалистом. Mm-hmm. Он верил в равноправие людей. Но он тоже, контрадикция его характера, что он тоже был предпринимателем, что его интересовал бизнес, его интересовало вот это, вот чтобы сделать такого. Он, правда, был не очень удачливым предпринимателем, но то, что его поставило в списки, это было, и, конечно, его политические adventures, да, эти политические, как их,
приключения,
но тоже то, что он имел, он, у него было имущество, он, у него принадлежал этот дом, у него принадлежала эта маленькая фабрика в Терпентино, и какая часть леса, он был владельцем чего-то, и это как раз большой грех был тогда в советских глазах, и его поставили в списки, конечно. А так он, конечно, был социалистом и верил в хорошие идеалы.
Но очень быстро разочаровался, когда увидел Советский Союз в реальности.
Да, и мне очень огорчает то, что это правда, что когда он писал эти заметки насчет советской власти, и когда один из его сыновей нашел их, это было в 70-х годах, он тут же их уничтожил. А мне казалось, это такой ценностью, вот как бы, я говорю, ну чего он не замотал это, положил какой-то ящик или что-то, замотал куда-то и положил в землю, а потом бы раскрыл, когда... Но, очевидно, мы в 70-х годах имели плохое представление представление, как эта советская власть кончится. Да.
Да, просто никто не верил в то, что оказалось, что это на тысячелетие.
Да, это оказалось на тысячелетие тогда. И он просто решил, что не будет рисковать своей семьей или так бы все уничтожил.
Ну, я думаю, что у наших слушателей сейчас возникнет ошибочное представление, что ваш фильм о политике, он не о политике, это такая теневая сторона, да? Он, прежде всего, об отношениях в семье и о судьбе вашей бабушки. Вы подозреваете, что она покончила с собой, да? Хотя это непонятно.
Да, это до сих пор непонятно. Даже вот я делаю этот фильм, даже показала фильм своим родителям, и потом у нас будет премьера 21 августа в Риге. Все знают, но до сих пор ты спрашиваешь, как же моя бабушка умерла, и никто не отвечает на этот вопрос. И как бы вот этот вопрос даже закрыли для себя, для самих, сам собой. То есть невозможно, они сами нечестны с собой. Ну, как бы нечестно это плохое слово, но они не хотят увидеть правды. И я думаю, что это долгий путь, чтобы признать то, что произошло. И мне раскрыть только удалось чуть-чуть какие-то крохи.
Вы это делаете для того, чтобы найти причину вот этого вот суицидального, как бы, волны в вашей семье. Я даже не знаю, как это назвать, гена суицидальности, да? Вы считаете, что он существует, что все обусловлено генетикой?
Нет, я не думаю, что есть такой ген, как себя...
Самоистребление.
Самоистребление. Нет такого гена. То есть, мне кажется, что у нас, может, есть ген какой-то чуткости, чувствительности или впечатлительности, но у него есть теневая сторона. Знаете, когда-то в «Нью-Йорк Таймсе» читала, может, там, 5 лет назад, в этой статье говорили, что Дарвин страдал от депрессии. И он написал самые свои лучшие работы во время самой страшной депрессии. И они, вот вопрос, который этот писатель этого...
Автор статьи.
Автор статьи сказал, он просто такой. Если депрессия, вот это вот самоистребление, вот существует в нас, но она же противопоказана эволюцией, да. То есть как же, каким образом это самоистребление сохранилось в людях? Почему вот оно? Значит, есть там... Эволюция — это все-таки то, что нужно, все сохраняется. То, что не нужно, все отбрасывается. Как же, каким же образом депрессия, вот это страшное страдание, а каким образом оно нужно? И вот там как бы, ну, эти все психологи пытаются найти, и вот эта наука мозга открыла, что депрессия вот существует, живет, обитает в той части мозга, которая отвечает за фокус, да, за сильный фокус. То есть, и когда вот я, например, работаю, когда я занимаю свой мозг и делаю какие-то свои работы, проекты,
концентрируетесь.
Да, концентрируюсь. Я нахожу себя более-менее счастливой. То есть мне это доставляет удовольствие, или я просто не думаю ни о чем. Но как у меня только это не получается или срывается, я тут же мой мозг начинает кушать меня и причиняет огромную боль. И когда я спрашиваю, откуда эта боль, я нахожу, что мой фокус переклинился на меня. То есть я смотрю внутрь, и я ничего там не вижу, и мне это причиняет огромную боль. То есть там есть какая-то... Я еще точно не... Я не эксперт по депрессии, но мне вот эта мысль, то, что вот эта депрессия — это очень глубокий фокус, но не на внешний мир, а на внутренний. И что это фокус, вот этот фокус на внутренний мир причиняет вот такую боль. Вот эта мысль мне очень кажется интересной. Но я, правда, не эксперт, я не знаю, это просто одна такая статья, которую я читала. И вот мне кажется, вот этот фокус, способность фокусироваться, вот имеет теневую часть. И так вот ген такой, очевидно, есть ген вот этого фокуса или ген чувствительности. И так. Но я не думаю, что есть ген самоуничтожения. Да.
Ну, сейчас западный мир помешан на идее постоянного счастья, на уничтожении всего негативного в психике. Да? Это одержимость антидепрессантами. Когда-то был Прозак, сейчас более сильные и не такие опасные средства, но все равно довольно разрушающие мозг. И люди принимают их с утра до вечера бесконечно, только чтобы не чувствовать себя несчастным. Мы должны не чувствовать себя несчастным. Мне кажется, что несчастье – это точно такое же состояние, как и счастье. Нужно ли забивать свой мозг антидепрессантами?
Ну, я свой мозг не забиваю с депрессантами, но я чувствую, что это очень опасная дорога, что у меня нету руки, которая бы меня вела через эту боль. И у меня эти навязчивые мысли о самоуничтожении, они меня иногда очень сильно держат в своей власти. Но я верю в внутреннюю боль. Я верю, что то, что я чувствую, эта боль делает меня более человечным человеком. Я переживаю за людей, потому что я знаю эту боль. И я тоже думаю, что я чувствую не только другого человека, но как группу людей. И это мне дает возможность отождествиться с людьми и понять, что мы все одни. У меня еще есть такая аллегория насчет депрессии. Знаете, есть у Генри есть история. Очень старый писатель, я знаю. Это просто смешно. Я очень любила его, когда я была маленькой. Да? Но там была история про то, как есть один, который, как его, сейфообломитель.
Взломщик
сейфов. Да? И он знал, какой вот это такой сейф. Да? Если повернешь, там ты должен знать правильную комбинацию, чтобы открыть. И он эту комбинацию ты не знаешь, что ты тогда должен поворачивать. Но когда ты поворачиваешь вот эту штуку, там есть вот маленький такой клик.
Щелчок
маленький. Угу. И ты не можешь его почувствовать. Ты можешь его почувствовать только тогда,
кончиками пальцев.
Если ты эти кончики пальца срежешь кожу. И вот срезаешь эту кожу, это очень больно, но ты чувствуешь этот щелок. И тогда ты знаешь правильную комбинацию, открываешь этот сейф и получаешь свои драгоценности. И я думаю, депрессия для меня, этот имидж вот этого взломщика, да, это я. То есть я должна чувствовать, чувствовать этот щелчок, но там есть вот эта другая боль, потому что я сняла кожу, я чувствую все. Но это тоже этот щелчок. Но это дает мне возможность открыть этот сундук с драгоценностями. И это то, что вот это моя душа, это мое развитие, это мое духовное развитие, это мои проекты, мои идеи, это мои драгоценности. Поэтому я нахожу депрессию как бы необходимой для меня лично, и потому я не принимаю эти медикаменты, потому что я чувствую, что это несчастье, это боль, делает меня более богатой. Но я тоже знаю, что это очень опасная дорога, потому что в какой-то момент я, может, не сдержусь на этой балансировании, на этой веревке, знаете, но так это.
Ну, вы знаете, что сказал Альбер Камю, что человека от животного отличает только то, что человек, в отличие от животного, способен покончить с собой.
А как же сейчас все спорят в газетах, что дельфины кончают с собой?
Да, и дельфины, и олени, но он не знал, это было написано 60 лет назад. Вот, мне кажется, это очень красиво и точно сказано.
Да, да. Но я вот этими экзистенциалистами была увлечена, когда была молодой и красивой. Но они меня завели тоже депрессию, то, что...
Вы учились в Москве на философском факультете
да,
МГУ?
Да, училась в МГУ, да, училась в философии. Кстати, это тоже, почему я способна не принимать лекарства, потому что философия все-таки научает тебя видеть мир каким-то определенным образом и тоже дает тебе возможность его организовать и видеть закономерности как бы с полета птицы, и тогда моя жизнь, она же не отдельно. Но ты, чтобы увидеть свою жизнь, ты должен подняться на уровне птицы немножко и увидеть закономерности, как ты связан с другими явлениями, другими людьми, и тогда ты понимаешь свое место. И философия мне дала эту возможность.
Вы, конечно, читали Мишеля Фуко, который протестовал всегда против концепции душевной болезни. Да? Он говорил, что это общество навязывает человеку вот эту душевную норму. Если есть душевная болезнь, значит, есть какая-то душевная норма, а кто ее способен определить? Вы знаете, что в 70-е годы в Италии, например, вообще закрыли все сумасшедшие дома, потому что решили, что шизофрении не существует. И мне кажется, до сих пор идут споры об этом. Мне кажется, что это было движение в правильном направлении. Может быть, не так радикально надо было поступать, но и вы вот в своем фильме тоже об этом размышляете. Мне кажется, что мы не знаем, что такое шизофрения. Это выдуманная вещь, просто выдуманная.
Вы правы, сейчас большая дискуссия, особенно в Америке, о том, что мы все, ну, что очень много происходит сейчас over medicalization, как бы чрезмерное
употребление медикаментов
да? И без нужды. То есть, например, у человека умерла жена, и у него все болит, и его врач даже не слушает, он дает ему таблетки, и все, конец разговора, и это очень глупо, потому что боль нам нужна, чтобы как бы новый этап жизни без жены, да, то есть он должен как-то переосмыслить, как он будет жить дальше. И вот эти таблетки, они заглушают всякие важные вопросы. Так что это тоже эти таблетки, такие химии. Но я считаю, что, например, в каком-то другом обществе, в другом каком-то мире, может быть, и не надо эти таблетки принимать, и надо как бы, и нету, может, какие-то люди не слышат голосов, может, потому что никто не заглушает эти голоса. Например, когда вот заглушаешь свои какие-то мысли, они находят путь к тебе через эти голоса, которые слышишь. И, ну, общество тебе навязывает то, что ты должен не слушать свои мысли, а какие-то страшные мысли. Например, не люблю свою маму, да, вот, а это страшная мысль, ты не должен это думать. И тогда голоса через месяц появляются и говорят, убей свою маму, да, ну, то есть это уже более радикально. То есть ты должен всегда смотреть честно на эти мысли, которые тебе приходят в голову, и ты должен всегда уметь найти ответ, почему у тебя такие мысли. Но у нас нету такой культуры, нету такого общества, которое бы помог нам разобраться с этими сложными вопросами, а сейчас вообще невозможно. Но это химикализация нашего ментального здоровья, она же тоже идет от фармацевтического
террора, да.
Нет, ну, деньги, это ну, же конечно, деньги, это да, большие да, деньги, да. То есть эти, сейчас в Америке там дискуссии, да, о том, что многие новые эти диагнозы появляются, то у них там книга диагнозов, и там добавляют каждый год 600 новых диагнозов, и для каждого диагноза, конечно, есть определенный химикат, конечно, каждая маленькая вещь должна служить поводом зарабатывать деньги, то есть я не имею никаких иллюзий, что у нас в один какой-то прекрасный день это все прекратится. Если человек, какой-то человек может делать деньги насчет твоего несчастья, он будет делать эти деньги.
Понимаете, это в принципе общественный конструкт, да, что такое психическая болезнь? Маньяк убивает людей, психиатрия называет его сумасшедшим. Генерал убивает точно такое же количество людей, и его называют героем, и никому не придет в голову, что он ничем не отличается от маньяка. Но, с другой стороны, конечно, когда мы говорим об обществе, то общество, в котором жила ваша бабушка и ваш дедушка, и вы об этом говорите, что люди, которые жили вокруг, думали только о том, что скажет сосед, конечно, было намного более травматизирующим, чем современное общество. Все-таки сейчас, я думаю, ваша жизнь в Нью-Йорке по сравнению с жизнью вашей бабушки в латвийском лесу намного-намного свободнее.
Да, намного свободнее. Но я тоже хочу добавить к нашей теме, это гемилизация. Я думаю, что мы не можем убежать от того общества, где мы живем. И если у нас, если, например, если ко мне пришел человек и сказал, я страдаю, и я хочу покончить с собой, я бы, наверное, была бы самой первой, которая бы отвела его к психиатру и настаивала на, что принимал таблетки. Потому что это слишком большой риск потерять человека. И, ну, я думаю, что мы должны с самых ранних дней научиться разбираться с собой. Мы не должны говорить, что же соседи скажут. Мы должны как бы честно смотреть на свои проблемы. Это мое как бы такой призыв.
Опять у наших слушателей возникнет ложное впечатление, что вы сняли полемический документальный фильм о проблеме депрессии. На самом деле у вас поэтическое кино, анимация, и сделано очень интересно и необычно. Я слышал, что вы увлечены Яном Шванкмайером и считаете его своим учителем в каком-то смысле в анимации.
Да, ну, учителем нет, мы никогда не встречались, но я просто один раз его видел на фестивале, но он оказал большое влияние на мое визуальное мышление. И тоже эти Eastern European, восточноевропейское искусство. И не все, не искусство, а живопись, но именно вот этот плакат и анимация, и иллюстрации, вот эти, мне очень сильно на меня повлияли. То есть символическое, сюрреалистическое, ироническое визуальное мышление. Это очень типичное для Восточной Европы вот как-то. И, ну, потом, конечно, американский аниматор Билл Плимптон повлиял, потому что он научил меня, как делать фильмы дешево и тоже как бы не бояться юмора, который, как мне кажется, европейские аниматоры очень часто боятся юмора, что как бы тут привыкли в Европе делать фильмы более серьезные, более такие артистические, так, художественные, как бы это искусство. И он как бы сказал, я свободен делать, что я хочу юмора.
Да, ваш фильм, конечно, в первую очередь европейский, хотя он сделан в Америке. Mm-hmm. Он, в общем, далек от американской традиции анимации. Mm-hmm. И по ритму, и по энергии, и по движению он европейский. Но это комплимент. Mm-hmm. Европейская анимация, мне кажется, более человечной, наверное, mm-hmm. да?
Да, вот я сейчас смотрела вчера этот фильм на премьере и думала, что такая большая поэма, так стихотворение, mm-hmm. как бы, я бы не сказала «Илиада», да, но она покрывает 100 лет истории семьи. Но это не 100 лет одиночества, но как бы... Но это как бы тоже стихотворение, там, как вы сказали, есть ритм, есть и ужасы, но есть и юмор, есть вес большой, есть тоже большая легкость. И там тоже этот голос, который рассказывает эту историю, вот он тоже как бы вот часть, как бы главный характер, который рассказывает. И иногда, когда мне люди говорят, а почему же ты там не использовал какую-то хорошую актрису, Уму Терман, почему ты сама рассказала, использовала свой голос? И мне кажется, что актеры бы сделали это более гладко, более уравновешенно. И этот фильм все-таки о неуравновесии, и голос немножко невротичный. И там чувствуется вот эта нужда рассказать эту историю. И, конечно, это не для всех, но что все-таки очень интенсивно.
И там есть еще дьявол, который следит за всеми героями и вмешивается в их дела.
Это, кстати, не дьявол, там два существа. Одно существо живет в лесу и приглашает Анну научить ее и ее детям, что есть, что кушать в лесу, чтобы они пережили тяжелые обстоятельства. А другое существо живет в реке, и оно немножко похоже на змею. И знаете, как птицы, обычно это символ духовности, потому что это соединяет, птица соединяет землю с небом, с более высоким. Так, а змея, она хтоническое, по-моему, существо, оно соединяет землю с подземным. И вот это существо живет в воде, и вода сама по себе тоже соединение вот этого земного и подземного. И он, это как бы вот желание умереть, желание не существовать. И другое существо — это желание выжить, и желание жить. То есть и мы все, вот не все, я бы так не сказала, но Анна, я и все остальные, которые понимают, что такое депрессия, они живут между этими двумя желаниями — жить и не жить. А который победит, который будет тем, который возьмет тебя, твою душу в своих руках, вот это такое... Для меня это как бы вот символ вот этих внутренних чувств. Я пыталась визуально тоже показать.
Есть замечательные кролики, которых разводят Анна в лесу как раз для того, чтобы ее дети выжили. С ними связана и немножко политическая история. Расскажите, пожалуйста.
Да, но нет, ну кролики, знаете, мой отец и его братья и сестры, они все очень пострадали от этих кроликов, потому что, во-первых, Анна купила кроликов, размножала их, чтобы семья выжила. Но, во-вторых, там ничего больше кушать не было, кроме кроликов. И кролика, и все от кролика использовали для семьи, то есть эти бедные дети были все одеты в кроликовых шубах или полушубках, или в этих жилетках, или шапках. И мой папа очень долго не мог на кроликов смотреть, потому что они выдержали тоже много издевок насчет кроликов. Но политически нет, это вот...
Там ими заинтересовались партизаны.
Партизаны, да, хотели, чтобы семья кормила партизан, что как... Ну, с одной стороны, да, когда я росла, партизаны рассматривали что-то идеологическое, что это вот это люди, которые спасли Советский Союз, они работали вот в тылу и помогали советской власти возвращаться и победить, и все такое. Но реальность-то, совсем бытовая реальность была то, что партизаны должны были что-то кушать. И откуда они брали еду? И они приходили к людям, которые жили далеко достаточно в лесу, чтобы немцы не следили за ними. И не то, что просили, а требовали, чтобы еда была доставлена в определенное время недели. И вот семья должна была как-то и доставлять эту еду. И вот кролики тут и появились.
Тигна, увидят ли ваш фильм в России? Есть ли какие-то планы проката или чего-то такого?
Моя самая большая мечта – это озвучить фильм на русском, потому что я говорю на трех языках. У меня уже есть две версии – английская и латышская, но я очень хочу русскую версию. Это как бы стоит немножко денег, я не знаю, либо я буду делать Kickstarter кампейн для этого, либо я найду инвестора, я не знаю еще. Но Россия очень как бы сложная и интересная территория насчет фильмов, да, потому что, во-первых, ты даешь что-то на Россию, и тут же это пропадает и появляется за даром.
Пираты все воруют.
Да, пиратство просто очень потрясающего размера, да.
С другой стороны, это единственная возможность показать фильм людям, которые живут за пределами Москвы, потому что туда не доходит ничего, и они могут только пользоваться пиратскими копиями.
Моя такая идея, то, что если мне надо как бы поскорее записать этот фильм по-русски и дать его русским за даром. И пусть она русская версия путешествует вот так, как она есть. А английскую пусть не трогает. А так, если будет только английская, так ее спиратирует русский. Да? Вот у меня такая мысль.
Сколько лет вы прожили в России, в Советском Союзе, в смысле в Москве?
Москва же не единственное место в России, где я жила. Я жила в Сахалине тоже. Когда мне было 5 лет, моя семья из Латвии перебралась на 3 года в Сахалин. Мой папа инженер-миллиоратор. И он там работал, и вот мы жили там все четвером. Моя сестра, моя мама и папа. Потом мы приехали обратно в Латвию, а потом я поступила в МГУ на философский. И училась там 5 лет. У меня русский муж был. Потом с Россией у меня были связи разные, но потом как-то все кончилось, и я поехала в Нью-Йорк.
И история вашей депрессии связана как раз с Москвой, да? Она началась в Москве. Так, вот так написано в этом буклете.
Нет, в буклете написано история, да, то есть после рождения ребенка началась депрессия, как бы так. После рождения ребенка я попала в дурдом. Так вот история.
В Москве.
Не в Москве, в Латвии. Это как бы сложно рассказать, почему в Латвии, как. Но я училась в то время в МГУ. Наверное, я испытывала депрессию, но как мы все определяем, говорим ностальгия или меланхолия, или вы говорим тоска, да, мы даем другие имена депрессии. Но когда мне было 18 лет, у меня был такой приступ, не приступ, а вот какое-то такое бесчувство, такое ощущение, что у меня не было никаких чувств. И я пыталась покончить с собой. И я не знаю до сих пор, почему и как. Вот у меня была просто очень ясная мысль, что надо покончить с собой, потому что в жизни нет смысла. И что чем раньше я покончу с собой, тем лучше это будет. И даже я не знаю, откуда эта мысль появилась, но такая она была. И я пришла домой. И там не было никакого травматического происшествия, ничего. Я пошла на работу, я тусовалась с людьми. Парень, который ухаживал за мной, говорил, что, может, он со мной пойдет. Я сказала, нет. Я пошла домой. И у меня были, сколько там, таблеток? 15-20 таблеток димедрола. И я слышала, что люди поканчивают с собой, выпивая димедрол. Но я не знала, сколько, да, я думала, что 15 хватает. Я даже думала, может, 2 хватит, да. Но я выпила этот димедрол, и я думала, что, ну, все, то есть все кончено, все чисто. Я даже не написала записку, потому что даже записка не имела смысла, ничего не имело смысла. То есть я стирала себя из существования, и мне казалось, что если я стиру, то никто даже не заметит. Вот даже не имело смысла ни мое прошлое, ни мое будущее, ни мое настоящее, не имело никакого абсолютно смысла. И я выпила эти таблетки и легла, и думала, я красиво засну. Я даже не думала о человеке, который найдет меня. И вдруг мне стало плохо. И вдруг я почувствовала, что я умираю. То есть у меня что-то с сердцем. У меня вдруг язык изменил ощущение. То есть казался огромным, а рот казался большим, а язык маленьким. Или наоборот. То есть это, я чувствовала, что я умираю. И мне стало страшно. Я стала вырвала эти все таблетки, стала массировать свое сердце. Я пила воды как можно больше, чтобы все располоскать. И с тех пор я поняла, что я никогда не покончу с собой. И вот, по крайней мере, не таким образом. Но что мое желание жить чуть больше, чем желание умереть. И что животное желание жить у меня очень сильное. Но вот откуда такая мысль появилась? И да, я до сих пор думаю, если у меня был более четкий план, и если он удался, я бы вот не сидела с вами. Но вот...
И фильма бы не было.
И фильма бы не было, да.
Гостем «Радио Свобода» была режиссер Сигне Баумане. Анимационный фильм «Камни в моих карманах» получил на фестивале в Карловых Варах приз ФИПРИСИ Международной федерации кинокритиков. Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».